как я запретил себе будущее, ровно так же я запретил себе прошлое.
Есть еще одна вещь, которая заставляет одиночество быть настолько болезненным. Это надежда. Надо надеяться на лучшее, надо надеяться на хорошее, надо надеяться на доброе. Мы тогда не будем унывать, у нас есть же надежда на доброе. Это ложь, потому что мы надеждой стали называть мечту.
Представьте просто свою жизнь как строительство дома. Дом будет построен когда-то, но строите вы его каждый день. Строительство дома – это актуальность. Это сегодняшний день. Хотя он продолжен во времени, но это все равно всегда сегодня.
Искал ответ внутри себя и не слышу его. Как можно быть одиноким от Бога, который единый, всеблагой, всепроникающий, ну, невыразимый? Как можно быть в одиночестве от Него? Потому что... Как?
А очень просто. Вот вы только что сказали, что Бог, вот, обладающий всеми абсолютными качествами, да, в том числе Он всепроникающий, вы сказали, да? Из этого исходит, что мы сейчас находимся в присутствии Бога.
Мы очевидно.
Это, все это понимают? Все это глубоко чувствуют? Конечно же, нет. Присутствие Бога в нашей жизни – это совершенно неочевидная вещь. Более того, она очень неочевидная вещь – присутствие Бога в жизни человека. Бог настолько тактичен, что Он не показывает своего присутствия сегодня среди нас, когда, в общем, мы даже о Нем говорим. Понимаете? Это очень такая странная вещь – присутствие Бога. Присутствие Божие достигается большим трудом. Человеку очень тяжело открывать себя для присутствия Бога в своей жизни. Для этого надо очень и очень как-то здорово над собой трудиться, чтобы хоть щелочку какую-то дать Ему для вот этого проникновения. Он говорит, что Он всепроникающий, Он проникает в самую маленькую щелочку. Но вот эту щелочку надо дать. Это первое. Второе. Человек, лишившийся церкви, прежде всего лишается понимания Бога. И вот это одиночество без Бога, в присутствии Бога, заключается в том, что человек совершенно перестал все понимать. Я уже об этом говорил, что традиция – великая вещь. Она дает уверенность того, что как будто бы Бог всегда рядом с тобой, и то, что ты делаешь для Него. А на самом деле все это делаешь для себя. И когда вдруг у тебя уходит из-под ног все, на чем ты привык стоять, на то, что ты пришел к операции, ты совершенно не понимаешь, а как это так? Какой главный вопрос? Почему Бог не вмешался? Почему Бог это допустил? Почему Бог не здесь? Почему Бог не там? Почему Бог этого не делает? Почему Бог не тот? Это вопросы человека, который абсолютно раньше его ничего не волновало, потому что он жил спокойной религиозной жизнью. И вдруг он ее лишился, и он вместе с ней лишился понимания Бога. И он не может теперь понять, почему Бог не такой, каким он привык себе его представлять. И вот это вот глубочайшее одиночество непонимания Бога, вот оно очень пронзительно, оно с этим связано. Вот я вот что хочу сказать. Поэтому Бога понять и Бога принять, Богу дать в себе место, вот в этой ситуации непростое дело. Непростое дело. Так что вот. И здесь я еще хотел сказать одну вещь. Сейчас я вспомнил о ней. Просто когда мы говорим, есть еще одна вещь, которая заставляет одиночество быть настолько болезненным. Это надежда. Человек привык надеяться все время. И вот надежда выражается в таких странных, бессмысленных словах. Но когда человек умирает, например, да, ему все говорят, все будет хорошо. Человек тяжело заболел, он волнуется, он болеет, а ему говорят, все будет хорошо. И это привычное слово, когда мы пытаемся убежать от проблемы. Все будет хорошо. Надо надеяться на лучшее. Надо надеяться на хорошее. Надо надеяться на доброе. Надо надеяться на это. Обязательно надо надеяться на это. Это значит, если мы не будем надеяться на доброе, мы тогда не будем унывать. У нас есть же надежда на доброе. Это ложь. Это надо признать, что такой надежды не существует. Это, да, кошмар, но надо признать, это ложь. Так не бывает. И жить постоянно в этой лжи невозможно, потому что мы надеждой стали называть мечту. Мечту, которую мы придумываем. Но надежда и мечта – это разные вещи. Надежда – это иллюзия. Ой, простите, мечта – это иллюзия. А надежда – это не иллюзия. Как странно, что в русском языке слово «надежда» и слово «надежность» однокоренные. Однокоренные. Но нет ничего более ненадежного, чем человеческие надежды. А в разных языках слово «надежда» есть даже разные слова. Там, скажем, по-французски это «espoir» – это то, что ненадежно. И «espérance» – это то, что надежно. Это то, что есть настоящая надежда. И когда мы говорим о надежде, мы говорим о чем? О будущем. Правда ведь? Которое, я сказал, надо себе запретить. Вот. И это страшно звучит, запретить себе надежду, правда? Это же ужасно. Нельзя. Человек тогда оказывается абсолютно безнадежным, а это отчаяние. Безнадежность – это отчаяние, страшный смертный грех. Но я хотел бы объяснить, что я имею в виду. Есть три добродетели. Это вера, надежда и любовь. Так вот, вера – это о будущем или о настоящем? Но мы еще не вечность, но в настоящем. Да? Любовь – это о будущем или о настоящем? Тогда почему надежда о будущем? Тогда почему мы надежду выталкиваем в будущее? Надежда ведь это тоже о настоящем тогда. Понимаете? Надежда – это о настоящем, о сегодняшнем. Это надежное упование на Бога. Это опора на Него, на самое ненадежное, что есть в мире. Потому что ты его не поможешь потрогать, ты его не можешь понять, ты его не можешь услышать, ты его не можешь увидеть. Ты можешь ему только верить и довериться, и надежно на это опереться. Ужасный такой оксюморон. Но только это и работает. Только это и может быть. Вот простите, что я вот не сразу вспомнил эту мысль.
Глядя на вот весь этот ужас, который творят люди, нелюди, не знаю, вот на закрытие фондов, на там, неправомочные суды, на пытки, насколько вот чувство, которое в душе, я думаю, не только в моей, поднимается, ну вот я искренне скажу, что я желаю им гореть в аду, этим людям, насколько оно вообще совместимо с жизнью христианки, и, или все, меня можно уже из списка христиан вычеркнуть навсегда, поскольку я вот поддаюсь этому чувству, я их, ну реально, я их ненавижу, батюшка, вот, они отняли радость, у меня, у моих детей, которые остались в России, и, ну, понимаете, как они себя там чувствуют. У меня дочь, которая живет в Москве, она мне буквально вчера написала, что у меня такое чувство, что у меня каждый день отнимают по кусочку радости. Каждый день я ее теряю, чего-то очень важного лишаюсь. Вот. Вот тех, кто это делает, я не могу перестать ненавидеть. А насколько мне вообще открыта дорога в Царствие Небесное? Ну, такой утилитарный конец не этого неутилитарного вопроса.
Представления не имею, насколько вам... Но, тем не менее, я хотел бы с вами немножечко поговорить на эту тему. Хотел бы с вами поговорить на эту тему. Вот. Вам легче от этого чувства?
Оно меня, конечно, очень мучает. Я бы хотела от него избавиться, но не могу.
Нет. Видите, если вы сами признаете, что это чувство вас вам не приносит ни радости, ни спокойствия, ни удовлетворения, что оно фактически продолжает разрушать.
Да.
То есть это значит, вы даете этим людям возможность вас дальше разрушать через чувство ненависти.
Вы правы. Но как вы, с этим справиться?
Вы не давайте им этого права. Вы не себе даете право, а вы им даете право заходить на ту территорию, куда их вообще можно не пускать. Да, они действуют, люди, очень многие действуют сознательно, кто-то несознательно, кто-то увлечен какими-то безумными идеями, им доверился, и кто-то участвует в общем процессе и соучаствует во всем этом. По-разному, как каждая мера вины, мера ответственности каждого, она разная. Но есть область нашей жизни, в которую им дорога закрыта. Потому что и это в наших силах. Эту ненависть, которую они сеют вокруг себя, не пустить в свое сердце. Эту ненависть, которой они пытаются этот мир захватить и подчинить себе, не дать ей силы и права в нас существовать. Это очень сильное оружие, ненависть, понимаете? Это очень губительный яд, который, кажется, проникает в нас. И вот проникает в нас. Это значит, за ними победа. А с какой-то стати мы должны давать им возможность победить нас? Ничего подобного. Подумайте об этом. Не дайте им этого права. Не дайте им себя победить. Потому что именно здесь начинается наша победа. Именно с этого начинается отпор. Именно с этого начинается противостояние такое. Я не буду таким. Я на это этим не отвечу. Я не подчинюсь закону зла. Я не подчинюсь закону ненависти. Это христианство есть. Поэтому сделайте так. Просто не дайте ненависти вас победить. Запретите себе ненавидеть этих людей.
Но это же не значит простить.
Запретите себе их ненавидеть сначала. Простить они не просят вас о прощении. Никто не просит о прощении. Если попросит о прощении, тогда мы простим. Потому что мы научены Богом прощать. Но мы можем не ненавидеть. И с этого начинается наша победа. Вот и все. Это непросто. Но у вас получится.
В чем разница между понять, что там ничего не изменится и можно ничего не делать, сдаться и просто запретить себе будущее? Скажем, для меня это непраздный вопрос. Вот я журналист, да, но работа там непростая. Я работаю на Россию, на то, что там происходит. Вот. Скажем, если я запрещаю себе будущее, там, или перестаю надеяться на то, что там что-то изменится, да, то, вообще говоря, мою работу там хочется делать ради чего-то. И невозможно ее делать, просто так, потому что вот такое призвание, профессия и так далее. Всегда нужна какая-то надежда на то, что там изменится. А если я запрещаю себе будущее, то тогда я просто распускаю там свою редакцию, да, и закрываю издание. Хорошо ли это?
Я понимаю вас, да, хорошо. Я попробую сейчас ответить на ваш вопрос. Что касается действительно вашей особой такой профессии, журналистики, но ведь вы же не про будущее пишете, вы пишете про сегодняшнее. Вот и все. Понимаете, вы не придумываете каких-то форм будущих вещей, они нам не подсунут. Вы можете что-то желать, вы можете на что-то, но будет так, как будет. И когда российская иммиграция далеко не сразу это осознала, прошло несколько десятков лет. Более того, появилась новая надежда, когда Вторая мировая война началась, и огромное количество белой иммиграции поддержало Гитлера. Потому что надеялись, что Гитлер как раз есть божий бич, который, безбожников всех оттуда выгонит. И поэтому со стороны Гитлера там участвовали войска генерала Краснова и так далее. Вот. И очень многие поддерживали
Ну, Ильин, например, великий философ-фашист, которого, так сказать, любят цитировать в современной России. Вот. И тогда, нет, не только, там, скажем, Ильин, очень многие крупные люди, крупные философы, священники в том числе. Вот. И потом, после войны, когда оказалось, что только все становится, некоторые... Там Россия предложила, Советский Союз предложил иммигрантам вернуться. И они наивные. Туда поехали, и практически все сразу отправились в лагеря. Вот, кажется, только потом, после этого, это как-то отрезвило до конца уже. Вот. Поэтому закладывать будущее и сеять семена – это наша прямая обязанность. Но это совершается сегодня. Это как, я не помню эту поговорку, в точность не воспроизведу, но она звучит так. Даже если завтра конец света, я сегодня сею зерно. Вот в чем все дело. И поэтому наше сеяние, наше делание – оно должно прорасти. Как, где, когда, мы не знаем. Но это дело сегодняшнего дня. Дело правды, дело честности, дело мужества, на которое мы способны сегодня, не ожидая, что это будет когда-то и будет что-то такое, что придумали мы. А если это вдруг не будет соответствовать нашим ожиданиям, то это мы такого не хотим. Понимаете, почему очень многие люди, которые занимаются политикой, не могут найти общего языка и ругаются, между собой ссорятся и оскорбляют друг друга. Потому что они рисуют Россию будущего. Такую, которую рисует один, не нравится тому, который рисует другой. А третьему не нравится такую Россию, которую рисовали эти двое. И они начинают воевать друг с другом вместо того, чтобы заниматься настоящим. И это вот проблема, которая вот существует, мы это знаем. И поэтому я уверен, что у вас все получится, но это не потому, что вы должны убегать в будущее. Вы не убегаете в будущее, вы делаете все, что вы это делаете сегодня и делаете честно. Вот и все. И вашей работе это совершенно не мешает. Наоборот, вы закладываете будущее. Мы все живем, потому что мы... Ну, Христос о себе как говорит? Это я не сравниваю никого из нас со Христом, но он говорит о будущем так. Если семя не умрет, то оно никакого плода не принесет. А если посеянное семя умрет, то принесет много плода. Он говорит о себе. Я себя отдаю как семя. Сегодня сею себя, чтобы оно выросло. Вот это о настоящем. Мы сеем, мы сеяние, мы эти зерна. Когда это вырастет и как это вырастет, мы не узнаем никогда. Или узнаем и обрадуемся этому, а может и не узнаем. Но думать о том, когда это вырастет, какими красивыми цветами мы вырастем потом, бессмысленно.
Батюшка, вы рассказали, вернее, поделились, как пытаться справиться с чувством ненависти, а есть еще чувство тоски. Тоже достаточно грешная история, вот. Но я пока вот не могу с собой справиться, потому что скучаю. Я ходила в храм в Клёниках, вот, начало Моросейки, вот туда. И вот эта атмосфера, хотя храм был совершенно с нуля там восстановленный в начале 90-х годов, я знала там и группу художников, кто восстанавливали тоже. Вот.
Ну, это индивидуация Николая Чернышева, да?
Да, да. Вот. И я так скучаю по этой атмосфере, как вот я приходила, стояла, и эти голоса. Здесь все чудесно, но по-другому. И вот... Даже не знаю, ведь это же не заменишь никакими...
Отличный вопрос, знаете, вот я уже сказал...
Как вы с этим во Франции справились? Да, у вас же такой был чудесный храм, я тоже была несколько раз у вас. все, что вокруг, эти цветы. Вот как вы это чувство тоски?
Очень просто, очень просто. Как я запретил себе будущее, ровно так же я запретил себе прошлое. Потому что когда мы жили все раньше, у нас было всегда прекрасное прошлое, удивительное будущее. И на настоящее у нас просто времени не хватало. Мы все время суетились, бегали, переживали. А вот сейчас мы оказались в какой-то странной ситуации, когда у нас нет прошлого, когда мы не имеем права на будущее, и есть только настоящее, оно тяжелое, но оно очень настоящее. И с этим настоящим надо жить и уметь жить, и в нем много всего, понимаете? Вот. Поэтому вот две вещи, которые я сегодня вам хотел сказать, это про прошлое и про будущее, этого не должно быть в нашей жизни. Тоску саму по себе трудно запретить, но возвращаться в прошлое, вот искать в прошлом себя, вот это можно.
А в чем тогда разница? Потому что вот в чем проблема горевать?
Потому что тоска – это уже производная, понимаете? Оно наступает от причины. Причина в том, что мы ищем то, чего нет. Когда мы ищем того, чего нет, это разочарование глубокое и тоска. А как же так? Все же было хорошо, почему сейчас этого нет? Поэтому, когда мы возвращаемся туда, где уже ничего нет,
и чувствуем пустоту, да, горя.
Да, пустоту, горя. Поэтому не надо возвращаться туда, где ничего нет.
А почему? Почему плохо чувствовать горе?
Нет, но если вы любите чувствовать горе, то пожалуйста. Если вам нравится.
Просто я психолог еще, так получилось. И понятно, что у меня другой взгляд.
Нет, я ответил на вопрос, что сделать с тоской, которая и разъедает человеческое сердце. Вот. То, что разъедает и убивает, с этим нам надо делать то. Человеку свойственно печалиться. Печаль моя светла. И так далее. Печаль моя полна тобой. Это все хорошо и замечательно. Холм Грузии лежит ночная мгла. Вот. И так далее. Вот. Но искать что-то такого, чего уже нет, потому что есть какие-то вещи, которые есть, и которые связаны с нашим прошлым. Но это именно то, что мы взяли с собой. То, что мы не оставили в прошлом.
Ну да, воспоминания, какое-то место в душе, которое
занимает это прошлое. Естественно, есть вещи, которые мы взяли с собой. Угу. Вот, угу. И они с нами. И они сегодня. Воспоминания в том числе. Угу. Воспоминания не значат. А вот эмоция, которую с собой не возьмешь, ее второй раз не переживешь так. Ах, как хорошо пел хор, а как хорошо мне было стоять на службе, а как хорошо я себя чувствовал тогда-то, ах, почему я себя не чувствую так же теперь?
Ага, нет, ну, а если это, как жаль, что больше этого нет, то как будто бы с этим нет большой проблемы.
Как жаль, что этого нет, ну, да. Да, этого спасибо. Нет, но да, этого нет.
Тогда объясни.
Да, но с этим спасибо. Надо, это надо принять тогда просто, вот и все.
Но у меня сейчас вопрос такой для детей. У меня дочь во Франции тоже живет, и я знаю ее и многих очень других молодых людей, которые на мои вопросы, а когда же мне же уже ждать внуков, поскорее бы, отвечают, а как нам в этот мир рожать детей? И я раньше думала, что это какой-то такой, ну, такой пустой для родителей ответ, ну, так что оставьте нас в покое, как бы понятный ответ. Но недавно, ну, вот вообще все, что происходит, Иран, и вообще вот когда во всем мире старики просто выжигают молодое поколение, молодых, красивых, умных и так далее, вот что найти, ну, какие смыслы, какие идеи, мотивы?
А как вам, вам надо найти, чтобы внуки были?
Нет, я думаю, что мне хочется просто помочь им найти, потому что в какой-то момент я перестала понимать.
Да нет, они вам не поможете, они сами пусть ищут. Это невозможно другому человеку ничего объяснить уже сейчас, когда они уже взрослые, когда они имеют уже свой опыт жизни, когда эта жизнь у них уже началась, когда они сами должны ее прожить. Здесь так только бывает. Как это было, как это, собственно, с каждым из нас случилось? Мы же не можем сказать, что мы стали, вот, скажем, сегодня такими, потому что нам вовремя сказали, как правильно поступать. Нам говорили все время, как правильно поступать. Мы поступали неправильно. Вот, потом мы стали что-то учиться, что-то, конечно, и так далее. Но найти Смысл жизни человек может только сам. Никто другому не может это передать. И это мы знаем сами по себе.
Вот. Важно или нужно же долгосрочное планирование? Ну, как, в некоторых вещах нужно, необходимо строить или намечать хотя бы какие-то долгосрочные планы. Например, там, чему учиться, на какой специальности, или в какую сторону в профессии совершенствоваться, или, может быть, менять профессию, или, может быть, менять место жительства. И кажется, будто бы вот эти две вещи друг другу противоречат. То есть, ну, нельзя, невозможно строить или предполагать какие-то планы. И если ты запретил себе, в принципе, думать о будущем, живешь только настоящим коротким горизонтом. Вот, как бы это совместить?
Ну, это совместить очень просто. Вы представьте просто свою жизнь как строительство дома. Дом будет построен когда-то. Но строите вы его каждый день. То есть вы дом строите сегодня. Потом вы просыпаетесь, снова наступает сегодня, вы продолжаете строительство того же дома. Второе пришествие завтра, но хлеб сеем мы сегодня. И поэтому это никак не противоречит мечте о чем-то, когда мне станет хорошо, когда это эмоциональное переживание чего-то, и строительство дома. Понимаете? Строительство дома – это актуальность, это сегодняшний день. Хотя он продолжен во времени, но это все равно всегда сегодня. Это не мечта о доме. Понимаете? Это не мечта о доме. Это не надежда на то, что будет дом, а это сегодняшнее, конкретное, очень важное дело. И это тоже очень важно, это иметь. Не опуская руки, не поддаваясь вот унынию и не думая о том, что а зачем это все делать, а для чего все это нужно, ничего подобного. Вот то, что вы сказали, это очень важные вещи. Именно так и надо поступать.
Ну, тогда я немножко конкретизирую. Вот у меня, например, сын здесь заканчивает 12 класс в этом году. Он мой четвертый год здесь, и он учится в грузинской школе, в русском секторе. И я, честно говоря, совершенно не понимаю, что дальше. И он не понимает, что дальше. Mm-hmm. То есть мы заканчиваем школу, у нас будет грузинский аттестат, российского не будет. И что дальше делать, мы не понимаем. Поэтому вот как бы будущего вот в этом смысле я перед собой не вижу. И что вот вы мне подскажете и посоветуете?
Ничего не буду вам подсказывать. А какой смысл мне что-то подсказывать, если я тоже не знаю? Но дело в том, что бесполезно сейчас что-то придумывать. Если вы точно ничего не знаете, ну подождите, когда закончится школа, но за это время что-то может поменяться. Ну, по крайней мере, вы будете в другом уже положении. Если вы сейчас что-то начнете переживать и думать о том, что я не знаю, что я хочу, я не знаю, что хочет он, ну, значит, ничего пока. Просто учитесь, просто живите. Просто живите.
Недавно относительно один наш современник, совсем юный режиссер, я намеренно не буду говорить, кто, но тем не менее, попросил на своем показе не ставить оценки своему фильму публично где-нибудь там на ресурсах. Вот, потому что он мотивировал тем, что ну вы же не ставите оценки литургии. Вот. Вот так. Вот такая у него мысль была. И вот как вы, вот на ваш взгляд, что это с его стороны? Это какой-то какая-то такая дерзость, наивность, гордыня. Что бы это могло быть? При этом человек, очевидно, верующий.
Совершенно не могу сказать, потому что я не очень понимаю, о ком идет речь и о чем идет речь. И чем мотивирован этот поступок звучит как-то вот на первый взгляд, конечно, несколько странновато, потому что сравнивать свое творчество. Я могу сказать, да это не важно. Да, это не важно. Да, возможно, хорошо, но тогда скажите мне отдельно на ушко. Вот. Но литургия не является просто сама по себе художественным творчеством. Литургия, как мы знаем с вами, это не то, от чего человек получает удовольствие, на что он приходит, как на развлекательное событие, как на театральное действие, для того, чтобы оценить, насколько хор поет прекрасно, или как громко и сладкогласно служит священник, как устроен храм и как он, какие там красивые или не очень красивые иконы, насколько качественна проповедь проповедника. Хотя, вы знаете, в истории церкви были такие проповедники, очень популярные, и на них ходили специально люди, как в театр. Действительно, такое было. И надо сказать, что действительно храм и церковные действия, оно обладает довольно такой серьезной театральностью, конечно. Это, в общем, конечно, в каком-то смысле сравнимо. Вот, с неким театральным действием внешне. Там есть все параметры, и сцена, и роли, и костюмы, конечно, вот, и так далее. Но тем не менее, да, и ходили специально на проповедников, и только слушали проповедь, потом уходили, потому что ничто остальное не интересовало, а вот ораторское искусство на высоком уровне было принято, и тогда проповедникам аплодировали. Да-да-да-да, было такое. Вот. А иногда, да, наверное, вот некоторые проповедники так ждут, что им будут аплодировать после их горячих проповедей. Вот. Но тем не менее, в центре литургии Христос. И те, кто приходит на литургию, ну, понимаю, куда они приходят, они просто действительно свечку поставить или отстоять, как говорится, службу, то они приходят ко Христу. Это понятно, что это не сравнимо ни с каким другим, ни с какой другой встречей, потому что это встреча. А фильм это, или театральная постановка – это, ну, может быть, очень высокохудожественное действие, которое может быть оценено без всякого сомнения. Может быть, оценен без всякого сомнения. И здесь, если я слышу об этом со стороны, мне, конечно, немножко странновато, как странновато, что человек может сравнить свое произведение с литургией. Если он сравнивает с литургией как с некой театральной постановкой, ну, как с таким внешним действием, как красиво можно служить литургию. Да, литургию можно служить красиво, можно служить некрасиво. Литургия может быть в прекрасном храме с прекрасным хором и замечательным священником, а может быть как-то вот так вот вяло, с скороговорочкой и как-то не очень-то благоговейно, с шумом разговорами прихожан, и, конечно, человек чувствует себя на такой литургии дискомфортно. Вот. Но сам смысл, конечно, просто подмена смысла. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, но могу назвать это просто подменой смысла. Вот.
Дорогой отец Алексей, как приходу в эмиграции не законсервироваться в себе, не превратиться в «хорошо сидим»? Отец Александр Шмеман очень об этом горевал, и теперь для нас это актуально. Спасибо. Ну, вы знаете, я смотрю на приходы иммигрантские, да, некоторые из них совершенно, конечно, такие стали маргинальными. Но это связано именно с тем, что это маргинально связано, связано, что эти приходы, они сразу выделили себя как такие приходы и элит определенных, в том числе религиозных. Они все стали принадлежать каким-то очень экзотическим юрисдикциям зарубежных церквей, потому что они не просто истинно православные, а они истинно-преистинно православные. И среди них этих приходов немного, но, скажем, вот у нас на соседней улице буквально тоже приход, старый эмигрантский приход, который еще был создан владыкой Иоанном Максимовичем. И этот приход был просто раньше зарубежной церкви, потом он стал какой-то другой зарубежной церкви, после того, как зарубежная церковь раскололась. И он потом еще раскалывался, и сейчас он принадлежит какой-то истинной сербской церкви, которая с другими истинами, такими же, никакого общения не имеет вообще. Вот. И там вообще ничего невозможно. Там нет расписания при входе. Вот. Там есть кодовый замок в храм. И чтобы попасть в храм на литургию, надо знать код этого кодового замка, который знают только члены прихода. Поэтому вот такое есть, понимаете? Но это вот, понимаете, это связано с этим. А остальные приходы, которые существуют, они все очень открытые, они все очень разные. И сегодня они очень открыты для иммигрантов разных национальностей. Я вот, например, у меня, меня назначили служить еще в один приход. И раз в месяц я езжу в город Каун. Это не Кан в Лазурном берегу, а Кан, который в Нормандии. Большой, крупный индустриальный город. Там тоже старый приход русский, которому тоже практически 100 лет. Он был построен на территории металлургического огромного завода, где работали русские мигранты. И само руководство завода построило этот храм преподобного Сергия. И, собственно говоря, этот завод был как город, где жили люди. Прямо они жили на территории завода. Там у них были школы и храм, бараки, в которых они жили. Сейчас завода не существует уже много лет, а храм остался. И сейчас там настоятель француз, замечательный священник Пержан. Литургия на французском языке. Часть прихода – это потомки старых эмигрантов, а большая часть прихода – это французы, огромная грузинская община, белорусы, украинцы, сербы, эфиопы. То есть приход даже не может себе позволить остаться в этих рамках. И новый стиль. То есть наш приход на Экзельманс, где я служу, этот все-таки он сохранил такие старые русские традиции, старый церковный стиль, церковнославянский язык, практически единственный приход, где церковнославянский язык только. Французского там только Евангелие по-французски. А там как раз наоборот. Вот. И я туда езжу и провожу там катехизацию. То есть я по субботам приезжаю и разговариваю, значит, с прихожанами на разные темы. Да, это французский язык. Не все говорят хорошо, но вот грузины, им тяжелее, но там недавно приехавшие. Но зато они знают лучше русский, например. И поэтому я там могу их исповедовать все-таки по-русски. Так проще. Нет такой возможности сегодня. Вот то, о чем писал отец Александр, он писал об Америке, как раз вот этих зарубежных приходов, закрытых, и они такими же и остались. Собственно говоря, во Франции я таких приходов не замечал, не видел просто. И поэтому здесь это один только принцип. Должны быть всегда открыты двери для всех. Вот. Маленькие национальные приходы в этом смысле гораздо более опасны, потому что национальный признак, принцип собирания приходов, он все время ограничивает приходы и делает их маленькими такими культурными языковыми общинами, где люди приходят обычно потом на кофе и поговорить о своих делах. Такие приходы есть там, сербские, румынские и так далее. Но даже эти приходы вот во Франции, они все уже перемешались. Они все франкофонные в основном, и там большая часть обратившихся французов. Вот. Поэтому вот хорошо сидим, но все равно это, такого нет уж совсем между собойчика. И потом там очень важно, что священник как лидер не существует. Священнику не принадлежит приход. Священник не может доминировать в приходе, подчинять себе, ну, ни при каких обстоятельствах. Вот. Это просто невозможно. Голос священника равен голосу общины.
Возникает у меня проблема. Я исповедуюсь на русском, потому что батюшка служил раньше в России, но последние годы находится здесь. Поэтому возможность исповедоваться на русском языке, она у меня есть. Но когда идет служба, она идет на грузинском, я беру и читаю то, что в этот день, ну, как бы вот по Евангелию, какие там должны быть чтения. Я вот встаю, читаю, потом думаю о том, что для меня в этот день, как вы говорите, не о будущем, а о настоящем, что для меня важно. Возможно ли это? Допустимо? Спасибо. Мы можем так поступать?
Я понимаю ваш вопрос, да. Но мне кажется, здесь все хорошо и все правильно, конечно, что вы приходите в храм, у вас есть чтение евангельское и апостольское на этот день. Но важно, чтобы вы просто хорошо знали саму структуру литургии, потому что структура литургии, она одинаковая. И поэтому, если у вас есть, например, да, текст литургии на русском языке, на церковнославянском языке, вы можете в этот самый момент, когда поются, например, антифоны по-грузински, эти же антифоны видеть и читать по-русски, по-церковнославянски. Когда поются евхаристический канон, так, также вы можете читать молитвы евхаристического канона на русском языке. И это углубит ваше знание, в том числе вы сразу начнете узнавать какие-то общие вещи в грузинских песнопениях. Вот, например, я хожу здесь на литургию в грузинский храм своему другу, священнику, и я совершенно, ну, я понятно, я священник, я хорошо знаю литургию, но тем не менее я какие-то, не знаю грузинский язык, но тем не менее улавливаю все-таки слова из молитвы, которые складываются для меня сразу в целую молитву, которую я знаю хорошо. Поэтому постепенно, потихоньку для вас это откроется, но просто для вас нужен в руках иметь текст литургии, и все, и все. Угу. Особенно в тот момент, когда читается символ веры, сразу понятно, что вы можете. Молитва «Отче наш», херувимская поется, это все вполне сразу можно и на русском языке читать.
Я смотрела фильм с вами, по-моему, Николай Солодников сделал «Дневник парижского священника», да? Мне кажется, что тогда вы еще, ну, в таком были состоянии, несколько грустили, и я помню, что там было такое описание, которое мне как бы очень близко, что, ну, я не помню сам вопрос, что-то из серии, ну, Париж же, здорово же, Париж, вот, а вы там какую-то такую мысль сказали, что, ну, Париж, и что, я же здесь не как турист. Я там выхожу на улицу, иду в храм, возвращаюсь домой. Ну, как бы это, ну, хотя этот город вам знаком, конечно, и у вас нет языкового барьера, но все равно он же не родной город. Вот. И, ну, мне вот этот вот опыт близок, потому что, ну, я здесь уже там несколько лет, и город очень красивый, безусловно, и он уже весь знакомый, ты уже знаешь все эти маршруты, и уже есть там какие-то... Но ты идешь, и он как бы он красивый, но ты как в стеклянном пузыре таком
точно
ходишь.
Правда, да? Вот, вот именно это ощущение.
Да.
Как и будто ты, не... как будто
ты все видишь,
как
но
будто
ты не можешь
как будто ты в пузыре.
В пузыре.
Абсолютно.
Вот. И я как раз хотела спросить, лопнул ли у вас?
Нет.
Не лопнул.
Угу. Как в пузыре? Даже, лет. Знаете, интересно, спасибо. Я выхожу на улицу, вот иду, и кто-то, ну, идут люди, разговаривают между собой, и я первым, а почему они говорят по-французски? Потом, о, да, я же...
Здесь наоборот, типа, о, русская речь.
Нет.
Отец Алексей, я вот что хочу спросить. Вот как вы знаете, множество наших друзей осталось в России. Многие очень не хотят уезжать. Как та же Лида Манява, которая вот сейчас... только что получила штраф за дискредитацию, ну и многие другие. И очень многие из них находятся в каком-то родственном сообществе, волонтерском или каком-то еще, но есть более уязвимые люди, которые находятся вне сообщества и делают что-то совсем в одиночку. А кроме того, они в Бога не верят, и им неизвестно, где взять поддержки. Я совершенно точно знаю, что этот выпуск передачи будут смотреть некоторые из таких людей, и я хотела бы попросить вас сказать что-то вот таким людям, которые совсем одни, которые совсем одни, ни в каком сообществе, но они делают то же самое, что и те, которые в сообществе верят в Бога. Спасибо.
Ну, этим людям гораздо тяжелее, чем всем нам, потому что вот мы имеем такую возможность, по крайней мере, быть вместе, да, то есть христианин христианина найдет, вы понимаете, это правда. Христианин христианина найдет, и там, где уже двое нас, там и Господь среди нас. А люди чистые сердцем, с чистой совестью, с вот желанием добра и с нежеланием, в том числе нежеланием ненависти, но пока не знающие Бога совершенно, вот им-то очень тяжело. Им-то очень тяжело вообще-то находить смысл, на что-то опираться. То есть понятно, что великие идеи добра, нравственности, справедливости, они существуют сами по себе, и они очень мощные, они очень важны. Мой совет какой-то все-таки будет таким банально священническим. Попробуйте все-таки найти Бога. Не бойтесь Бога. Не надо бояться в Него поверить.
Ну вот есть человек, который веру потерял, например. в течение войны и гораздо раньше.
И веру нельзя потерять.
Ну как? Можно, можно. С одной стороны, кто-то говорит, что на войне не бывает атеистов, а другой говорит, что на войне веру потерял.
Все, что хочешь, бывает на войне. Но если вера есть, ее нельзя потерять. Она может поколебаться очень сильно. Она может как-то вот просто как-то замолчать в человеке. Она может просто как-то вот, ну, человек может ее просто перестать понимать в том смысле, в каком он ее понимал раньше.
Это вот отрицание. А? Вот абсолютного отрицания.
Ну, может быть, даже и так. Он может как бы сказать в протесте против Бога начать отрицать Бога. Но настоящую веру потерять невозможно.
А в чем она тогда будет состоять, если это не христианство?
Это значит, человек должен прожить в этот период так, как он его живет. Это не значит, что вера, которая колеблется и которая трещит по швам, которая уходит из-под ног, она уходит до конца. Так может чувствовать человек. Но это не значит, что сама вера исчезла. Это значит, что она каким-то непостижимым образом может переосмысляться. Каким-то непостижимым образом может преображаться. А вот сегодня вот Таня напомнила как-то однажды, я сказал ей такие слова, что человек, он как вино, он должен перебродить. Вот.
Ой, что не доживают.
Ну и вера тоже, она такая же, она должна где-то перебродить, потому что иногда вот эта вера, как молодое вино, которое, так сказать, вышибает мозги очень многих людей, вот, она потом как-то действительно оказывается бессмысленной, и ненадежной. Вот. А то, что когда человек что-то теряет по-настоящему, ценное. Вот. Если человек теряет какое-то сокровище, помнишь, это где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот если это сокровище вдруг потеряно, то человек не может успокоиться. А если человек не может успокоиться, значит, он еще ничего не потерял. Человек теряет когда? Когда он абсолютно спокоен. Вот Киркегор как-то сказал, что вера, он говорит, это есть постоянная тревога и постоянное беспокойство. И тот, кто спокоен, тот уже перестал быть верующим. Вот. Поэтому если эта тревога, это беспокойство, вот это вот состояние, тяжелейшее состояние, у человека есть еще. Просто надо жить дальше.
Вот это одиночество, с которым сейчас многие из нас столкнулись, это для нас нечто новое, то есть это не то, к чему мы привычны. Что делать, если как раз-таки это чувство на самом деле знакомо, и большую часть жизни я с этим живу? Что можно, в принципе, делать вот с таким хроническим ощущением одиночества?
Ну, тоже я не знаю. Вы знаете, есть точно совершенно, хоть я знаменитый и знаменитый, и самый умный, я очень многих вещей действительно не знаю. Вот. Я понимаю, что очень многое зависит от склада человеческой души, от его какого-то воспитания в том числе, от того, как он смотрит на мир. И ведь чувство одиночества – это же не всегда плохо. Чувство одиночества на самом деле во многом это очень такое творческое, это очень творческая среда. Но потому что все самое великое и все самое красивое, оно рождается в состоянии именно одиночества. Именно так. Молитва самая глубокая и самая серьезная, она тогда, когда человек абсолютно вот спрятался куда-то от всех. Помните, как в Евангелии? Закрой твою дверь, чтобы тебя никто не... Чтобы был ты совсем-совсем один, только ты и Бог. И когда человек в таком состоянии, особенно в творческом состоянии таком, то тогда его одиночество из него просто оно вырывается во что-то прекрасное, в какую-то мысль, в какое-то слово, в какую-то музыку, в какое-то решение, в какие-то вещи. И поэтому, если человек умеет со своим одиночеством найти общий язык в этом смысле, когда он вдруг в одиночестве может найти себя, как я уже об этом сказал, и это одиночество сделать таким, вот как бы сказать, звучащим, звучащим, тогда это совсем ничего, неплохо. Потому что вот, ну, и поэзия, и музыка, и все, оно, вот оно только в таком одиночестве сначала рождается, когда человек только-только совсем один. И в нем это вызревает. Вот. Если человек перестанет свое одиночество вот скрести как болячку, то тогда это произойдет. Возможно. There is a sea.